Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Планета. Василий Ермаков. Мир вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. В своих путешествиях и в богомолье по северной столице нашей родине, по Санкт-Петербургу, мне приходится бывать также и в его окрестностях. И вот, в частности, для того, чтобы записать передачу для нашего цикла «Планета Василий Ермаков», я оказалась в Северской, это Гатчинский район, и представляю вам настоятеля храма Тихвинской иконы Божьей Матери, священника Алексея Терентьева и позже его матушку Нину. Батюшка, вы не могли бы рассказать про отца Василия Ермакова, с которым вы были хорошо знакомы и даже приезжали на его богослужение, помогали ему служить?
Я не часто ездил. Я иногда приезжал на какие-то службы, когда был свободен от служб в своих храмах.
Какой он был?
Шебутной. Я когда оказался первый раз у него в храме, он быстренько так сразу, без лишних слов, сразу берет в оборот, давай так, приезжай сюда, служить, все, от Бога не отдыхают, вперед. Ну, в общем-то, так и повелось наша с ним дружба. Я позвоню, он так давно не был, давай приезжай. Я же говорю, Шебутной. Быстренько, один раз, помню, на службе у него оказался. Так быстренько меня определили в хор, давай, иди, пой, и все. От Бога, как он говорил, не отдыхают.
Такую фразу я, кроме вас, еще пока ни от кого не слышала.
Я слышал ее не раз.
А расскажите еще, и вот как вы здесь оказались, что это за храм?
Ну, в принципе, тоже с отцом Василием связано. Я служил на тот момент в Володарском, сейчас-то, по-моему, Сергиево называется, недалеко от Троицы Сергиево пустыни. Мы искали возможность выехать с детьми куда-нибудь на лето за город. Потому что жили у нас, комната 11-метровая была. Ну, в общем, тяжело вчетвером было. Поехали к отцу Серафиму. Еще тогда на могилку ни часовен, ничего не было. Поехали послужить. А панихиду по тем временам еще не прославлен был. Ну и с такой просьбой, что, может быть, как-то все-таки молитвами угодника святого Господь благословит где-то снять какой-нибудь домик на лето пожить. Вскоре получил назначение настоятелем в Северскую. В общем-то, все, переехали сюда.
Совсем рядом с
выездом. Да, я тебе позвонил отцу Василию, тогда сказал так и так. Вот, получил назначение, просили дачу, получили приход. А он говорит, молодец, пускай корни ты там надолго. Ну вот, сколько? Завис на 23 года, вот уже 23-й год идет уже здесь.
То есть он предвидел,
что надолго? Предвидел, не предвидел, не знаю. Наверное, как и со всем остальным, говорю же, Шебутной. Сказал, иди и делай то. Пошел, сделал, получилось.
Действительно, пока мы тут обдумываем, размышляем, да, иди да делай.
Да, да.
Какие-то интересные случаи, вот все рассказывают о каких-то чудесах, которые с ним происходили, о прозорливости. Вот об этом можете что-то рассказать?
Священнику сложно, наверное, о чудесах. Ну, чудеса в рабочем порядке, так что тут сегодня литургию совершали, разве не чудо? Кого-нибудь покрестили, разве не чудо? Да, с отцом Василием мы ездили, такая была Валентина Георгиевна, она была его духовным чадом и директор детского дома, там, где отказнички. Вот мы туда ездили с отцом Георгием Митрофаном, нас отец Василий приглашал, вот крестить этих отказничков. Там от 0 до 5 у них детки были. Потом раздавали их там по детским домам, по семьям, распределяли. Ну вот, пожалуй, самое чудное чудо. Когда приходили, да, там 25 человек покрестишь, вот мы втроем. Отец Георгий, отец Василий и я. И такое чудесное настроение. Чего еще чудеснее-то нужно?
Какие-то вопросы вы с ним обсуждали?
Почему? Опять же, повторюсь, уже не в первый раз, Шебутной. К нему придешь, вот сразу говорит, о, пришел, да, слушай, там, вот. Я помню, что-то у нас какая-то проблема была. Нужны были срочно деньги. Я только пришел в алтарь, только еще облачение в руки взял. О, Леш, так, так, вот. Что-то такое говорит, даже не помню. Что-то шлеп так по рукам. Смотрю, у меня в руках конверт. На в нем деньги. Я даже его не спрашивал ни о чем. Он говорит, тебе нужнее, знаешь, куда приспособишь. Опять же говорю, чудеса в рабочем порядке. Удивляться не приходится.
Вы как долго его знали?
Может быть, лет 10, побольше, 15, может быть. Но в последнее время редко приходилось общаться. Больше мы общались вот с Сережей, с Верой. Они на службу приходят, каждый год приезжают на престольный праздник. Но Вера – это старшая дочка отца Василия, а Галина – младшая дочка. Вот с Галиной мы частенько общались, с Юрой, вот с ее мужем. Он бывал у них в гостях. И светлый человек, светлая память. Храним ее и молимся, и помним.
А за что вы ему благодарны, отец Алексей?
Наверное, за наставничество. Я-то тогда с ним познакомился только молоденьким диаконом. Первый раз я был у него, мы только-только поженились. Вот с моей женой, и она меня привезла к нему. Ну, тоже он прямо с порога Нину видел, говорит, а, Нина, да, все, наш берем. Вот, а когда диакону рукоположили, мы еще раз приехали к нему, буквально где-то вскоре после рукоположения. Он говорит, давай ко мне езди. Ну, и я стал навещать его. Приезжать, когда вот, опять же, при свободен от своих служб. Приезжал к нему. Ну, такие наставления давал мне, говорит, никогда не причащай мелкими частицами. Говорит, это беда наша, что мы мелкими частицами причащаем.
А в чем эта беда? Почему беда?
Не объяснял. Жизнь сама научит чего. Ну, мне же тоже свое поприще идти, священник. Но, правда, с тех пор я всегда, когда служил литургию, заготавливал агнец побольше, частицы резал покрупнее. Ну, как благословлено, так и делал. Говорит, не держи народ, отпусти, кому надо, сами подойдут. Ясно. Значит, так все. Отпускаешь. Кому надо, остаются.
То есть все-таки учил вас священство, да, каким-то практическим?
Не то чтобы учил, а иногда вдруг такую фразу бросит, которая вот остается, ну, не знаю, как иголочка кольнет и остается надолго. Больше всего, говорит, на свете бойся поповской зависти. Я еще пока не проверил.
Ну, вы здесь на отшибе. Мы записываем, да, кстати, у вас здесь, в вашем приходе, да, в Сиверской. Что бы вы пожелали через, как бы, наставление отца Василия, вот, ну, обычным, так сказать, людям, которые его не видели, но вот хотелось бы, чтобы через его духовный чат мы услышали какой-то совет.
Дорожите настоящим. Прошлое помните, настоящим дорожите. Будущее впереди.
Спасибо. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Я матушка Нина Терентьева, жена настоятеля Тихвинского храма в поселке Сиверской Ленинградской области Гатчинского района.
Матушка, вы не могли бы рассказать об этом храме?
Храм такой удивительный, потрясающий, интересный, необычный, неординарный. В одном здании и церковь, и здание, так сказать, исполнение наших религиозных потребностей, и в то же время на первом этаже место проживания священника и его семьи. Изначально он был предназначен для того, чтобы вместить сюда девочек из приюта в Питере на Коломенской площади. Был храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, вот, от которого последнюю четверть XIX века было создано общество вспоможения бедным и детям с ослабленным здоровьем. Ну, может быть, это были сироты ветеранов войны, может быть, они, наоборот, погибшие были во время всяких войн турецких, там еще не знаю каких. Тогда было движение вот это вспоможение бедным, благодаря императрице Александре Федоровне, Елизавете Федоровне, очень такое активное. Людям старались помогать, как могли. Пример тому же вот эта Марфа-Мариинская обитель. Вот, и все это было, в общем-то, в таком ключе, очень развито по всей России. И священник, который был на тот момент настоятелем в Покровском соборе, протоиерей Василий Александрович Акимов, он был приближен к митрополиту Вениамину, ко всем вот этим лидерам духовным Санкт-Петербургской епархии. Вот, и он сюда съездил и нашел такое удачное местечко. Выкупил его у крестьян Большевской деревни. Или они ему подарили в дар. Вот сейчас вот не совсем это помню. Ну, это была их земля, они ему, так сказать, дали в его распоряжение. Вот, и за два года, с 1895 по 1897, они построили тут вот такой домик с классами для девочек, с домовой церковью. На первом этаже были их спаленки для гувернанток, тоже учительская или воспитательская, какая-то комната, лазарет, столовая, кухня. Здесь они разбили сад с теплицами, с розами, там, с овощами, фруктами, чтобы можно было самих же девочек кормить, да. Занимались они, конечно, рукоделием, читали, пели, учились. Клирос был в их распоряжении.
А кто же здесь был настоятелем?
Сиверская, вот эта местность, где мы сейчас с вами находимся, это была некая такая отделенная местность для священства военного ведомства, военно-морского. То есть сюда приезжали на дачу, квартировались священники-капелланы. В царские времена все по рангам, понимаете, по консисториям. Ну вот Сиверская была для этих целей. Вот эти священники здесь дежурили сначала. Они были приписаны, и они служили по очереди. Mm-hmm. Вот отец Василий Акимов тут это все дело организовал. А потом крестьяне Большего в 1914 году запросили, чтобы церковь стала приходской. Mm-hmm. То есть никого мирян не пускали, только для девочек mm-hmm. была домовая церковь. И как бы это дало ход и положительный результат. И стала церковь и для прихожан. Вот. И сюда прикрепили уже потом священника такого уже как настоятеля. Вот. И им стал отец Константин Александрович Красовский, который служил в Кронштадте с отцом Иоанном Кронштадтским. Тоже был капелланом и тоже плавал на кораблях. Вот. И есть тут сказание такое, которое мне сказано правнучкой старосты, который водружал крест на нашу церковь. То есть она живая. И вот такая легенда, что перед русско-японской войной сюда приходил адмирал Макаров, у которого дача была больше, и, наверное, окроплял свой кортик. Потому что она говорит, что он освещал, но я не думаю, что он освещал. Освещают наверняка при какой-то церемонии, в каком-то царском, да, имперском каком-то же соборе, ни в какой же деревенской церкви. Он мог просто попросить благословения на эту военную, да, так сказать, кампанию. Такая вот интересная история. И вот этот отец Константин Александрович Красовский, который здесь был настоятелем с 1920 по 1946 годы, оставил очень приятные такие воспоминания. Просто я знаю, ну, людей, которые были потомками, и те, кто с этим отцом Константином контактировал. Вот, и говорят о его очень таком великом духовном подвиге, который он, конечно же, с 1920 по 1946 год. И храм не закрыли.
Времена, да?
Да, самые тяжелые. В 1933 году повальное вот это закрытие храмов за неуплату долгов, ну, налог определенный делался, да?
Да.
Если не уплатил, то на Славке, не уплатил — на Славке. Вот так и произошло. Всех, вот почти всех, как одного, вот всех сослали, а нашего не сослали, потому что вот там, 50 метров отсюда, жила одна семья. Женщина такая, она была Евдокия Ранцева. Она получала от своего мужа на какие-то праздники, ну, там, может, на Пасху, на Троицу, получала всегда украшения золотые. Вот наступила эта пора, 33-й год, и она говорит, могу ли я отдать все это золото за выкуп церкви. У дочек спросила, у мужа она не спрашивала. Дочки говорят, да ну это старье, это отжившие пережитки прошлого. И она все отдала, и таким образом спасла храм. Вот, и батюшка до 86 лет здесь прожил. Жизнь, конечно, у нее была нелегкая. И в том числе вырицы, настоятель Алексей Кибардин и отец Константин, и многие вот в округе, кто оставались хоть как-то на плаву, они входили в состав Псковской миссии. Вот. И они как бы должны были здесь служить для прихожан, служить молебны. Был, кстати, такой молебен о избавлении России от красного коммунизма или от чумы какой-то. В общем, 22 июня он проходил. Представляете? Вот. И, конечно, нашего отца Константина привлекали к этим молебнам. Тоже было давление со стороны оккупантов. Он был очень мудрый, и он говорит, наши победят. У него была такая уверенность. Вот. Отец Константин понимал, где родина, где свои, где не свои. Вот. Когда освободили Сиверскую, когда победа наступила, его забрали в НКВД. Он вернулся оттуда и сразу же умер, потому что его, конечно, там пытали, мучили. И его могилка у нас недалеко, здесь Межновское кладбище. Мы когда к нему ходим, всегда все, что просим, получаем. Прямо в тот же день. Но бывают такие экстренные ситуации, когда хочется всплыть. То есть доехать там до отца Серафима Вырицкого можно, но у нас есть свой. Мы доказываем всеми способами, всеми возможными случаями, что у нас свой собственный молитвенник есть. Вот. И мы всех учим, и все, кто туда ходит, то же самое обретают это убеждение.
А следующий кто был?
Там пересменочка такая, может быть, на полгода-полтора, не знаю, точно могу сказать. А потом был отец Евгений Ефимов, в 49-м году пришел, и он был здесь 29 лет. Отец Евгений Ефимов учился на одном курсе семинарии вместе с отцом Василием Ермаковым и с будущим патриархом Алексеем Редигером. Он тоже похоронен на нашем кладбище. И все они там рядышком, все собраны.
Матушка, как хорошо, что вы назвали имя отца Василия Ермакова. Расскажите, что вы о нем помните, вот, в связи вот с вашей личностью, например.
По-своему, так сказать, может быть, спрогнозировал мою судьбу. Я помню времена, когда он еще был в пустом храме. Можно было прийти, и храм был абсолютно пустой. Батюшка выходил, можно было с ним поболтать. Он просто был очень непринужденный.
Вот кто он для вас был? Почему вы к нему ездили?
Мы с ним обо многом говорили, конечно. И как он стал моим духовником, тоже особая тема. И что моя бабушка была с ним соседкой по даче. Они через забор переговаривались. И она меня к нему привезла и познакомила таким образом. Он очень ее любил. Вот, наша уважаемая женщина.
А что вас привлекало в нем?
Не то, что потом началось, когда там люди ребра ломали на службах. Это вообще не то. Я всегда знала, что я туда поеду и услышу что-то такое, что ответит на мои внутренние чаяния, запросы. То есть он читал проповедь такие, что вот ты стоишь, и ты слышишь ответ. Вот сейчас я читаю эти проповеди там на страницах, я не слышу ответ. А вот тогда я слышала, потому что он мне тогда был актуален, понимаете? Ну, отец Василий, конечно, грандиозный человек. И непонятно, почему. Понимаете, он не был таком, в таком смысле аскетом, как вот всех там принято считать духовными людьми, там какие-нибудь старцы, отец Илия, там, да, Оптинский, там еще какие-то. Вот не был длиннобородым, не был таким худощам, был обыкновенный человек, мы были у него как-то в гостях, он нас пригласил к себе на дачу. Знаем его дочерей, их мужей, их детей. Обыкновенные люди все, вот, понимаете, такие же, как вы, вот. Но я думаю, что он был просто сосуд Божий. И все. А Господь избирает так, как хочет. И куда хочет. Вот в какой сосуд положит, да, тот и будет, понимаете. Не обязательно он будет весь такой благообразный и такой довласый, седобородый. Он так говорил, знаете, что он умел говорить? Ёмко и мало. Одно-два слова, и это будет тебе туда, куда надо. Это феномен называется. Один раз прихожу к нему на исповедь, но надо было прийти пораньше, часам к 7, наверное. А может, полседьмого, я не помню. Ну, он мне говорит, например, мне, ну, приходи часам к 7. Прихожу, такой, иди сюда. Значит, я стою, ну, почти полупустой храм, но начало еще там, и даже не раннее, я даже не знаю, какая служба. И он, значит, меня позвал в панамарку, я стою в панамарке, и он облачается. Причем у него никакой церемонии. Вот тут какие-то девочки, тетеньки, дяденьки, там все стоят, чего-то он там одевается, там молитвы читает, тут же к кому-то обращается, без вопросов. И такой, поправь. Что поправь? Ну там, Филонь поправь. Говорит, привыкай. Мне 17 лет. Я говорю, что привыкать, ему поправлять Филонь.
Он уже знал, что это будет матушка.
А это я не знаю, что он там знал, вообще непонятно. Пересечемся где-нибудь. И просто вот он мне что-то говорит. Это же не помню уже ничего. Но поболтать — это то слово. Никакого официоза, никакого назидания. Вот. Все очень патетически как-то. Вот как мой муж с девчонками своими болтает, ну, с дочерями. Ну, вот так, наверное. Ну, а все остальное это личное.
Личное нельзя рассказывать. Это нужно сохранять у себя, то это улетит и не вернешь. Это правда, когда рассеется там между всеми, а тут оно сконцентрировано внутри тебя, внутри твоей души, и это еще надо обдумывать и понимать. Может быть, оно еще и не раскрылось. И все вспоминают, и все карты вспоминают по-своему. Поэтому для нас вот важно, как вот такие крупицы, как вот из такой мозаики вдруг некая картина возникает. Получается, что это очень многогранный человек. Каждая грань высвечивается в него с определенными духовными чадами по-своему. Да? Получается, что они выкристаллизовывают в себе то, что батюшка в них зажег какую-то искру. Вот вам, видите, он сразу говорит, поправь Филонь, привыкай. И все, и откуда вы знали, что вам придется привыкать и привыкнуть в конце концов?
Он очень много говорил таких интересных фразочек.
которые потом как-то вдруг отразились в вашей жизни.
Да, он, знаете, такие странные вещи, казалось бы. Такие мы юные, такие желторотые еще там. Батюшке, может, 30 не было еще. Он как-то позвал нас к себе на дачу туда, вот где у него, Карташевская дача. Вот где моей бабушке была дача рядом с его участком. Mm-hmm. Вот он так иногда говорит гугниво, что и не услышишь. Надо прям прислушиваться. Как будто он даже на тебя не смотрит, а говорит куда-то туда. И он говорит, вот все, пройдете сквозь огонь и воду, и будете как я. Это как это? Это каким это образом?
Если бы здесь был отец Василий, что бы вы ему сказали?
Много чего бы сказала, конечно. Нашлось бы чего спросить. Ну, сказала бы благодарю за то, что был в жизни, конечно. Благодарить надо обязательно. Всех, каждому. Но он, правда, выруливал мою жизнь в некоторых случаях. То, что мы с батюшкой женаты, это его заслуга. Это он так мне подыскал жениха. Не потому, что у меня своей воли не было. Просто я претендентов приводила, а он говорит, нет, это не наш.
Так. Даже такие слова «не наш».
Вот так вот.
И руками в разные стороны, понятно.
А потом, когда отец Алексей... Ну, Лёша пришел. Вот он сам у алтаря, а Алексей в дверях. А вот этого берем. Невозможно себе даже такое представить. Вот сейчас, если бы нашим детям вот так бы выбирали женихов, я бы сказала, ну это абсурд, это нонсенс. Но это же человек сам должен выбрать. Вот так можно.
Да. А как же любовь?
Да, обязательно. Любовь должна быть так же. Так из пушки по воробьям так выбери себе кого-нибудь. Ну, доверие было, конечно, исключительное доверие. Ну да, он этим и удивлялся, что он умел, так сказать, интересно. И оно сразу раз и работало. Например, я помню, когда рожал первую девочку, мне что-то так захотелось романтики какой-то. Я говорю, ну вот, рожать собираемся. А говорит, у меня Галя тоже рожать собирается, это его дочка старшая. Говорит, поговори с ней. Мы с ней поговорили. Потом он опять берет трубку и говорит, только не вздумай дома рожать, а то вдруг Кесарева будет. А я как раз об этом-то ему и хотела поговорить, что я хочу дома рожать. И все, он так и сказал, что так и случилось.
Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали людям, чтобы они себе представили, кто его не знал, какой он был.
Вот по моим понятиям, он ломал все представления о духовных лицах. То есть мы идем к священнику и себе рисуем образ. Духовный – это тот, который вот там худой, говорит елейно, смотрит в небо. А тут отец Василий – обычный мужчина, обычный, вообще ничем не примечательный, но очень ревностный вот он был. Ревностный, да, принципиальный. У меня такое даже ощущение, что вот ему вот кривить душой, врать не свойственно было. Порядочный такой человек и принципиальный. Mm-hmm. Вот. Ну и, конечно, такой по имени так и житие его. Наверное, Василий был царственный такой. Но как-то умудрялся вот такими простыми 2-3 слова, фразочка, умудрялся человека или поставить на место, или воскрелить. Или как-то вот. Вот это умение, это талант сказать 3 слова емких и дать человеку поддержку. Ну, согласны?
Конечно, конечно. Это большая редкость. Такого сейчас вообще не встретишь нигде. Потому что, как правило, даже вот подходишь к некоторым батюшкам, им все время некогда, отмахиваются и так далее. Но хотя бы вот кинул бы 2-3 слова, и ты пошел окрыленный, и знаешь, что там делать дальше. Или наоборот, не делать.
Вот. Кстати, отца Алексея такая история была. Он был диаконом уже 5 лет. И сказал, я буду диаконом всю жизнь. И как раз он служил на Карповке, а на Кронштадтском. И вдруг 13 июля память всех святых апостолов. И почему-то назначается, что будет служить патриарх Алексей. Естественно, все настоятели туда стекаются. Но поскольку они дружили, наш покойный патриарх и отец Василий Ермаков, то и он как бы всегда пользовался возможностью встречи со своим однокурсником и другом в том числе. И там отец Алексей служил. И вот отец Василий среди всей этой громады, вот этого вот стечения вот, духовных лиц, как-то нашел возможность отцу Алексею сказать, будут предлагать рукополагаться во священники, не отказывайся. И все, на этом закончилась беседа. И в этот же день его встречает благочинный в той местности, где мы жили, ну, это Сосновая Поляна, и говорит: мне нужен еще один священник. А не захотел бы ты рукоположиться? Ну, отцу Алексею ничего не оставалось сделать, как только сказать, ну, ладно, так и быть. А так хотел всю жизнь диаконом пробыть. Вот, и через полгода мы уже получаем этот приход.
Вот именно этот, где мы сейчас вот сидим, да?
Да, это в 2000 году.
Вот так. Удивительный совершенно храм. Я даже сначала не поняла, храм это или не храм. Деревянное такое здание, да, частично кирпичное, с какими-то пристройками, да, приделками. Но оказалось, что это действительно храм, и в то же время это здесь и жилое помещение. И удивительный образ Тихвинской Божьей Матери встречает тебя, как только ты входишь сюда. Иконы здесь тоже намоленные, что называется. Меня поразил и образ преподобного Серафима, и самого нашего Господа Иисуса Христа, вот тот, который на правой стене, и образы святителя Николая. Смотрят на тебя два образа воскресения Христова сразу, один внизу на аналое, другой над ним. Какой-то удивительной теплотой веет в этом храме. Кажется, что здесь молиться, как дышать. И вообще, конечно, меня поразил и сам отец Алексей. Я считаю, это такой батюшка-тайна, пока еще нам не раскрытая. И любвеобильная, гостеприимная матушка за столом, в которой вот мы сидели и ели совершенно необыкновенную пищу. Котлеты, сделанные из ботвы, из каких-то зернышек, семечек. Такого я никогда в жизни не видела. Но я думаю, что таким питались, наверное, аскеты. И матушка так сказала. Это аскетичная такая вот пища. И нам это очень даже понравилось. И то, что оба были, и матушка, и батюшка, такие скромные, такие смиренные. Мы их долго-долго уговаривали нам что-либо рассказать. Но так как каждый человек хочет жить все-таки своей жизнью и держать в своей душе вот что-то такое очень сокровенное, я и Бог, да, допустим, я и духовный отец, то, конечно, вам рассказана была самая только верхушка айсберга, а вы уж там ловите эти чудные моменты. Я напоминаю, что сегодня мы с вами были на богомоле в Тихвинском храме Божьей Матери в поселке Сиверское, это рядом с Вырицей. Буквально перед этим мы поклонились святым мощам преподобного Серафима Вырицкого. И вот Господь нам послал такую удивительную встречу. Я имею в виду, что нам с вами. Напоминаю, что вы прослушали интервью Елены Смирновой с настоятелем Тихвинского храма Божьей Матери в поселке Сиверское, Гатчинский район, рядом с Вырицей, отцом Алексеем Терентьевым и также с его матушкой Ниной. И хочу отдельно поблагодарить тех, кто меня привез в этот благословенный край. Это авторы нашего цикла Ирина Корнилова и Светлана Леонтьевская. Храни вас всех Господь! А теперь я предлагаю вам послушать проповедь преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, которую он произнес 13 октября 2002 года.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, как нам бывает очень больно, очень прискорбно, когда незаслуженно нас, незаслуженно, подчеркиваю, обижают наши близкие приятельницы, приятели, друзья и близкие родные. Уж очень горько это все переносить. И подчас это злое отношение их к нам, иногда и наше к ним, очень больно отражается на нашей жизни, подчас доводит и до конца трагического, до самоубийства. Когда отчаяние поглощает душу и ум, сердце человека, когда видишь вокруг предательство, вокруг жестокость, вокруг тот страшный цинизм жизни, который так изобильно покрывают на сегодня лицо земли. А почему так происходит? А очень просто. Для того, чтобы в нашей жизни решить подобные события, испытания житейские, за что? Люди забыли слова Христа Спасителя, сказанные им 2000 лет назад для нашего взаимоотношения человека с человеком, ближнего с ближним и особенно дела семейные. Потому что, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними поступайте. Вот легко доступные, по словам, конечно, легко почти неисполнимые отношения, взаимоотношения каждого из нас к человеку, к человеку в этом нашем земном мире. Мы забываем о том, что наша жестокость, как она проявляется к тому, к кому я отношусь, как больно этому униженному мною человеку. Как больно, как он переживает, какие внутренние переживания, стрессы он переносит, а мы еще в своей жестокости еще больнее, еще ожесточеннее бьем нашего ближнего. Зачем показать свою жестокость, свою надменность, свою силу, свою гордость? Ох, я тебе сделаю так, что ты все будешь жизнь помнить. Да, в первом порыве этого ожесточения человек жестокий получает наслаждение. Славу уж я показал себе, как наши бандиты, все грабители на сегодня. Уж я своей цели достиг. Но когда пройдет энное время жизни, а безнаказанность, вы знаете об этом, даром не проходит. За все надо платить. И когда нам трудно, отвлекусь, вы полистайте свою книгу жизни. Посмотрите, а что я сделал плохое данному человеку. Когда он искал у меня помощи, поддержки, доброго совета, когда мы могли бы, с ним встречаясь на каком-то этапе жизни, промолчать, не сказать злого слова, отойти, коль они не понимают, закрыться в своем сердце, а самое главное помолиться Богу, чтобы Господь помог мне перенести, в чем и заключается сила нашей христианской веры православной, что мы не мстительные люди, что мы не мстим человеку. Мы не стремимся проявить тот бездонный кладезь ненависти, зла, ожесточения, цинизма, который находится в нашем сердце русском. Мы привыкли прощать. И нас учит наша христианская вера. И мы, наше милосердие, показали, вы не свидетели того времени войны. Когда война закончилась, у нас много было немецких пленных. И наши бабушки, матери, получая карточки, они несли кусочек хлеба, махорки. Не было сигарет этим пленным, понимая о том, что они подневольные люди. Они также силой национал-социализма, власти Гитлера были брошены в пекло страшной войны, которые они, рабочие люди, маленькие люди Германии, не хотели этой войны. Мы прекрасно понимали, Им надо помочь, им надо облегчить страдания в то время жестокости системы коммунизма, которая говорила «убей его». Было очень много плакатов «убей его». А значит, что убивать-то было? У него семья, у него жена, молодые солдаты, у него дети. Как убить? Его разбомбили. Я говорю практически те слова, которые я встречался с ними в период оккупации до 45-го года. Они рабочие, они говорят, нам не надо война с Советским Союзом была. А вот систему Гитлер, Сталин, стукнуть было бы головой-то. И мы с вами жили очень в мире, очень в любви. Мы им помогали по силе возможности, потому что тогда еще большие города всецело были населены немецкими пленными. И мы как-то, русские, сердобольные женщины, стремились облегчить страдания людей. Что мы взаимно получили? Получили то, что они сегодня узникам немецких концлагерей, они выплачивают свои большие дотации. Вот как это все вернулось. И возвращается на круги своя. За нашу любовь, за наше сострадание, за то, что мы не помнили зла, понимая, что это такой же человек, как и наш русский солдат советский был. Прекрасно понимали. Все вернулось на круги своя. Потому что милосердие в этом сострадании и заключается вся душа русского православного человека. Русского православного человека. Он в беде видит не врага своего, а такого же прообразу и по подобию созданного Богом человека. Ему надо помочь. Вот это милосердие, войну было их очень много. Милосердных сердец, которые сегодня исчезли, ожесточились, превратились в то жестокое поле битвы уже не с немецкими солдатами, а с нашими русскими людьми. Мы, пенсионеры, идешь получать пенсию. Стоят отребья молодецкое. Ждет, куда мы пошли, и вы сами знаете. И бьет в парадное, в лифте, отнимает какую-то скудную пенсию нашей жизни. Откуда это выродки общества? Откуда они? Кто их породил? Кто их воспитал? Семья, семейная обстановка, первое основное. Когда родители не заботились о том, куда пошел, куда пошла их чадо. Куда, когда она придет, с кем она общается, какие мысли она приносит. Потому что сегодняшние вы родители думаете о том, как бы потрепичнее нарядить куклу своих детей. Как бы ее прихорошить? А какова душа? Где ваши восьмиклассники вышли до студента? Где они? Их нет в церкви-то. Это будущее России 21 века. Где они? Гуляй, рванина, отрубляй выше. Где они находятся? Почему вас они не слушают? Почему же они потом пишут вас из крестов, из мордовских лагерей? Мне очень много писем. Помогите, отец Василий, мы знаем вас. Пришлите, я им пишу. А когда вы нас убивали? Когда вы нас грабили? Когда вы во имя своего благополучия нас унижали. О чем вы думали? Что вы думали? Что все сойдет с ваших рук? Что все будет по-вашему в силе вашего кулака или наоборот. И я им пишу, так уж хлебайте баланду тюремного бытия. Вы этого хотели, вы этого желали, чего ж плакаться в жилетку нашему обществу, нам с вами, потому что мы вас предупреждали и говорим не делать, не ходить, не грабить, не колоться, не напиваться, не курить и прочее. А вы мне ручкой махали, ладно, это твое дело. Ешь, пей, веселись, ибо завтра ты умрешь. Вот это, этот взгляд на жизнь, на путевку в жизнь, оно и заставляет бить этих жестоких людей их же примером жизни, их же. Приятели, приятельницы, я хочу. Ты хочешь – получи. И зачем вы обращаетесь к матери, которой так много зла принесли, к жене, которую вы не слушали, к близким, кто остался нас на воле, как нам, а мы их учили. Мы напоминали, у меня был один друг, он сейчас сидит 9 лет. Я говорил: Серега, не делай, не кидай, не будь кидалом. И в церковь ходил, и в Печоры ездили. Это мне не надо. Я хочу быть сказочно богатым, на горбу у вас. А как ты будешь смотреть слезы тех, кого ты обманул, кого ты предал, кто, может быть, себе и лишил жизни, потому что за заплаченные деньги нечем отдавать-то. А тогда братки появляются, такие же циничные, жестокие люди. Давай мне, где ты не сеял и не жал, это мое. Этот криминал, он будет жить до тех пор, пока время их не изничтожит. Когда они, пока если сами не поймут, время их сотрет порошок жизни. Обязательно. Других слов к ним не будет. Вы сами знаете по дежурной части по телевидению, как очень проверенные сознательные преступления вроде закрыто, прошло 3 года, открывается. Все всплывают дела, потому что нет ничего тайного, чтоб не было явного в этой жизни. И поэтому, если бы они, бандиты сегодняшнего дня, сегодняшней нашей жизни думали о воздаянии, о том, все откроется, что придется вам за все платить жестокой ценой, не только самим, но и родным, и детям, и жене. Потому что вы подняли руку на жизнь человеческую, его малое благополучие. Вы хотели, так получите. Забывая о том, что милосердие в жизни и терпение, оно все покрывает. Оно воздаст нам великой божественной благодатью, милости Божией. Как я вам на примере войны указал, то все нам платят то, что мы им помогали. Вот и наш долг на сегодня, наша обязанность, чтобы мы не сеяли зло на сегодня в этом мире окружающем. Где-то промолчать, где-то стерпеть, где-то не ввязываться, где-то сказать: смотри, ладно, ты сегодня сильный, но завтра ты будешь лежать, так оно и есть у моих ног. Прося помощи, помогите. Помогите. А где те все мысли, то предупреждение, которое было обращено к этим личностям. Это очень назидательно на сегодня, в этом нашем мире, окружающем зла и ненависти к нам, нищим в жизни экономически. И последнюю копейку они рвут. Те наркоманы, которые сознательно пошли на дело, на свое дело, а их предупреждали. И поэтому, мои дорогие русские люди, нам Бог даровал очень великую силу внутреннюю, силу любви, силу всепрощения. Вот ее надо проявлять. Ну, в нашем мире христианском мы так ожесточились вместе с этим миром окружающего. Мы видим чуть-чуть, немного вроде на наших глазах. Человек не получил воздаяние. А вы не знаете, чем кончается через год, через два его зло. Зло надо искупить страшными, униженными, житейскими положениями земного бытия, а именно страданием. Вот почему сегодня мы страдаем, мы орем, мы плохо нам живется, долой. Я смотрю здесь по телевидению, выступает мое поколение, кому за 70. Старухи, орет чего-то там, несет красный флаг. Я бабка-то этакая. Тебе вместе в церкви место-то? Нет, не скажи. Нам это не надо. На, вот тебе, пожалуйста, коммунистическое я. Вот мы жили. Они не жили. Они дохли. Забывая лагеря, забывая все то, что перенес свет российского общества. Они сегодня кричат об этом, требуя крови, крови русского народа. Это неся пред собой кровавые знамя прошлого. А не желая повернуться, не желая оглянуться, не желая перед тем, как требовать что-то еще от власти, надо показать, а что ты делал, что ты сделала, как ты трудилась, как ты молитвенно думала о России, не так. Только о своей потребности. Ну и получит. Вот почему они в больницах на трех ногах и ездят. Их носят. Они получили сполна все то, что они сеяли сознательно в своих, в своей жизни. И вот почему сегодня отпрыски жестокости проявляются в нашей русской жизни, потому что они передали по-настоящему то жестокое наследство своим внукам, своим матерям и детям. Тем безбожникам, кто не ходит в церковь, кто не молится. И поэтому нам Господь и говорит, что будьте милосердны, как Отец ваш Небесный есть милосерд. Мы бы давно бы сдохли, нас давно бы здесь не было. Ничего от нас не осталось бы, если бы не милосердие Божие и молитва нас с вами верующих. Кто живым сердцем верит в Бога, кто обращается к Богу, кто не творит зла, кто терпеливо, униженно, оскорбленно переносит все удары злых людей. На этом стоит сегодня наша отчизна. Она будет стоять, потому что есть еще мы с вами. Есть еще мы православные, кто боится Бога оскорбить, кто боится унизить Бога, кто верит в Бога, кто стремится своим терпением, наглядным пособием в этом мире окружающим показать. Не проявляйте милосердия. сострадания к тем, кто к нам обращается за словом назидания, за словом помощи, словесно. Но денег не давайте. Они вам никогда не отдадут. Они вы получаете горбом, очень трудно нажитые, никогда не отдадут. Это предательство. А словом помогите. Вот, мои дорогие прихожане, молитвенники дня сегодняшнего. Чему нас учит нас учитель веры? Чем мы должны наполнять свое сердце, свои слова, свою мысль мозговую именно? И состраданием тем, кто незаслуженно, кто случайно попал в это положение. А те, кто сам пошел в эту грязь, пусть подумают, пусть решат сами проблемы, как надо жить, кому в чем помогать, где искать помощи, ни в кулаке, ни в кирпиче, ни в грабительстве. А это легко доступно каждому человеку, а именно в вере. Их нет среди нас. Они только могут писать нам такие провокационные тюремные письма. Вы думаете, знаете, как и я. Из вся помощи. Пусть они, как мы с вами, несем крест сострадания, да они понесут также в своей жизни, куда они пошли добровольно, пошли сознательно. Их никто не толкал, их церковь предупреждала не делать, не повторять ошибок прошлого, как в нашей советской действительности. Это другой раз. Так что, мои дорогие, нам трудно сегодня. Нас бьют, нас унижают, с нами не считаются. Не только духовно, но и физически стремясь нас унизить. Но с нами божественная сила, с нами сила Божия, нас хранит Господь своей силой. Так, да не смущается сердце ваше. Не станите, все перенесем. Божьей благодатью ответьте, молитесь, ищите у Бога помощи, и Господь помилует, сохранит нас. Не смотрите на тех орущих с красным знаменем вперед. Они свое получат. А нам надо верить, надеяться, и Господь нас сохранит. Нашу мать Россию, когда мы на подъеме, и вот они стремятся вновь и вновь во имя Запада нас втоптать в грязь жизни. И этого да не случится. Господь нам поможет, сохранит и поддержит в нашем крестоношении. Аминь. С праздником вас поздравляю. Не смущайтесь. Они получат славу.
Вы прослушали проповедь преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Эту проповедь он произнес 13 октября 2002 года. Вы прослушали передачу из цикла «Планета Василий Ермаков».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Никиты, Ирины, Андрея со сродниками, Людмилы, Натальи, Ирины, Татьяны. И о упокоении рабов Божиих Владимира, Натальи, Федора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Тамары, Акелины, Ольги, Нины, Веры, Елены, Евгении, Кирилла, Натальи, Ольги. И кто может, дорогие братья и сестры, келейно о упокоении раба Божия Иосифа. Воздохните молитвенно.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 20 по 25 сентября в торговом центре РМ. Это метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55, слева от главного входа на ВДНХ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Радио «Радонеж» также участвуют в этой православной выставке-ярмарке. Номер нашей секции 117. Мы предлагаем вашему вниманию приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Также флешки с записями радиопередач, которые прозвучали ранее. Это большие по объему флешки с большим количеством разнообразных передач. Мы бесплатно установим на ваш смартфон специальное приложение для прослушивания радио «Радонеж» через ваш телефончик, если он соответствует. То есть, если у вас смартфон, дорогие братья и сестры, приходите, с удовольствием поставим вам бесплатное приложение, и радио «Радонеж» будет звучать у вас 24 часа в сутки через ваш телефон. Не надо покупать приемник, сэкономить можно хорошо на этом. Также в нашей секции, секции 117, можно бесплатно взять аудио и видео диски с фильмами и проповедями, пополнить свою коллекцию. Можно подать записки и оставить пожертвования на радио «Радонеж». Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор помощи пострадавшим храмам и приходам Донецкой Народной Республики. Сейчас идет сбор на колокола для храма в поселок Зайцево, это возле Горловки. Осталось совсем немного, чуть-чуть, и над поселком зазвучат колокола, у поселка появится голос. А старые простреленные колокола останутся просто как память. Приходите, ждем вас в секции радио «Радонеж», секции номер 117, на выставке-ярмарке «Звон колоколов» с 20 по 25 сентября, метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55, слева от главного входа на ВДНХ, торговый центр РМ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Спаси Христос!